Мы продолжаем Безрат Ашем учить книгу Ой Рахель. И все, кто с книгами, откройте, пожалуйста, на странице 169. Это третья глава последней части. И одну секундочку, дети, пожалуйста, тихо. Я кусочек. Спасибо большое. Делает. Нет, вообще нет. Нет, сейчас ни слова. Сейчас тихо. И он начинает с того, что Хатан пошел в Кимелах. И вначале, если вы видите, то это, ну, все равно не видно. А то картинки нет.
Я выключила картинку, чтобы вы не отвлекались, да. Следили лучше за дорогой, потому что вся семья это лучше.
Я просто проверила, что все в порядке. Окей. И он начинает с очень важной мысли. Он говорит, что потрясающую мысль на самом деле. Он говорит, что главная цель творения это чтобы человек чувствовал себя в этом мире, Михубаль, чтобы человек чувствовал себя в этом мире, что у него есть кого-то. И это совершенно, что его уважают, чтобы человек чувствовал себя в этом мире уважаемым. Теперь мы всегда говорим, что цель творения, цель того, чтобы человек вообще родился, чтобы он себя исправил, чтобы он поработал своими качествами, чтобы исправил то, что он сделал неправильно в прошлой жизни. И как это вообще связано с тем, что мы, ну, с семейной жизнью, с ролью женщины и так далее. И для того, чтобы это объяснить, он пишет посыл, который намекает на Рамбама. Рамбам в предисловии к Мишнайот. Я не говорю вам сейчас смотреть в книжку пока, это немножко предисловие к тому, что написано в книжке. Извините, пожалуйста, что я пока не могу читать, но это ровно предисловие к тому, что там написано. Что Рамбам в предисловии к Мишнайот, он говорит, это совершенно потрясающая вещь. Мы видим волоход уважения не только в этом мире, а есть уважение к неодушевленному, да, к думам, к неподвижному, к неодушевленному, есть уважение к растениям, уважение к животным. И все это, чтобы человек на каком-то уровне понял, что если мы должны уважать даже неживое, да, если мы должны уважать даже растения, например, есть замечательный пример в Гумаре, про то, что шли Равшин и Равьоси, и они увидели источник воды, не увидели сначала, они шли, и там был источник воды, и он промок, наверное, не знаю, может, упал. В общем, что-то какое-то неудобство. И он что-то такое в сердцах сказал, ну, зачем это здесь? Ну, знаете, там идешь, спотыкаешься о ветку или о чем-то, кто это бросил, зачем это вообще? Он сказал, зачем это здесь? И Равшин Барюха ему сказал, не дай бог, нельзя так говорить, эта вода на многих поет. Идея, ну, хорошая такая бытовая история, на самом деле. Все переживали похожие истории, что про что-нибудь говоришь, уф, зачем это здесь, и потом думаешь, не, ну, ничего, нормально. Идея в этой истории, что что-то тебя бесит, или кто-то тебя бесит, или кто-то тебе кажется в этот момент, что ты от него спотыкаешься, и он тебе вообще в жизни чем-то там мешает и раздражает. Но очень важно смотреть шире. Очень важно, как говорит Мишна в Пирке Авот, «Энахадам шейн лошаада», у тебя нет человека, у которого нет места, нет вещи, у которой нет часа, нет такого, что Всевышний в этот мир создал, оно не нужно. Ну, нету такого, не может быть. Или, например, про растения, есть, да, тоже классическая лоха, это даже не просто Мишна, это лоха, что нельзя срубить оливковое дерево, если на нем достаточно оливок, да, как по-русски правильно, оливок, чтобы выжать из них одну ложку оливкового масла. И очень, да, похожая идея немножко с другой стороны. Окей, вот даже сейчас, ну, эта вода, пример с водой, он больше про то, что ведь есть же у этого большая польза. Окей, тебе от этого неудобно. Если посмотришь шире, скажем, это человек, который тебя раздражает, он кому-то приносит добро, или в чем-то он хорош, или какие-то способности у него есть. Здесь оливковое дерево, это еще интереснее. Предположим, вот это дерево там, оно растет, только все заслоняет. Знаете, сколько там ягодок, если только одну ложку оливкового масла можно из него выжать? Это же, ну что это? Это смешно. Это же не, ну, не серьезно. Это какое-то полусухое оливковое дерево, которое корягой торчит. В нем там какое-то малюсенькое количество этих полуживых фруктов. Можно из него выжать еще ложку оливкового масла. Да, этот человек, он выглядит ничем хорошим. Да, он, тебя ощущение, что ничего от него нет, кроме того, что он мешает. Ну, возможно, в нем есть потенциал. Ну, вглядись в него. Ну, знаете, как Рамбам в другом месте, он пусек, что жена должна уважать мужа йотер-мидай. И все на этом останавливаются, говорят, как же это можно уважать йотер-мидай, если весь смысл уважения это в том, что ты видишь, что в человеке что-то есть, и за настоящее что-то его уважаешь. Рамбам говорит, да, ну жена может уважать за потенциал. Можно уважать за потенциал. Очень сложно, но можно, и жена может. То есть мы вот так вот, идя от ступени к ступени, мы видим, как Тора нас подводит к мысли, что смотри, если даже неодушевленное нужно уважать, если растение нужно уважать, насколько же важно уважать человека, ради которого Всевышний весь этот мир создан. Теперь эта система, она как бы, как, ну, она круговая такая. Она, мы увидим сейчас, я, извините, что я все еще не читаю, но вот мы буквально с вами через 2-3 минуты я смогу уже читать. Поэтому я пока такое приспособила, но мы увидим прямо, как это видно из псуков, что система, она круговая. Человек, который учится уважать вне себя, он с одной стороны запускает вообще вокруг себя жизнь, который работает, система уважения, но даже дело не просто в том, что он получает уважение, что очень важно. Дело в том, что учась уважать вообще, человек учится уважать тоже самого себя. А человек, который уважает самого себя, соответственно, он вообще чувствует вот этот мир, который наполнен уважением, и ему уже несложно уважать других людей. Теперь в скобках это то, что меня очень часто... У меня была смешная история, что... Если вы знаете, у меня есть... Я когда-то давно написала книжку про семейную жизнь, и там есть тоже про то, как важно к себе хорошо относиться, да, и себя любить, и себя уважать. И это было, ну, 10 лет назад. Мне кажется, сейчас уже больше людей в эту тему знают, и тогда это, возможно, была какая-то не очень распространенная в русскоязычном сегменте тема. Ко мне прямо, особенно мужчины почему-то, у нас сейчас, наверное, нет мужчин, особенно почему-то мужчины мне писали письма в мейле, а несколько прямо со мной пришли встретились, что я пишу какие-то ужасные вещи, я пишу про эгоизм. Как я могу вообще писать про эгоизм в книжке, которая типа по Торе? Еще я цитирую, я, наверное, неправильно перевела. Ну, не может же быть. Потому что это вот такая потрясающая вещь, что в определенных культурах очень путается уважение и гордыня. Уважение и хорошее отношение к себе, правильное отношение к себе и эгоизм. И эгоизм, он строится ровно наоборот. Эгоизм строится на то, что человек настолько уверен, что его ничего не получится, что он ничего не стоит. Он настолько относится к самому себе плохо и уверен, что и к нему будут плохо относиться, что у него остается ощущение, что он должен воевать за какие-то крохи жизненных сил. А как мы только что, вот эту первую строчку, которую я вам сказала, что цель творения, чтобы в мире был мир, в котором есть уважение. А почему? Потому что душа, имя которой кого-то, одно из имен души, одно из имен, которое душа, собственно, называется, это кого-то, это уважение. То есть уважение – это не просто пища души. Это не просто что-то, что необходимо этой души. Это ее имя, ее зовут так. Шем это смысл, то, что оно и есть. Душа, она не просто живет уважением, она и есть уважение. Мы как-то с вами, не помню, в прошлую встречу, за прошлую встречу, где-то там, Так, извините, пожалуйста, одну секундочку. Все, товарищи. Потом, я приду. Скоро приду. Иди, пожалуйста. Да. Мы все это обсудим с вами. Извините, пожалуйста, дамы, буквально еще полминуты. Я просто прям вот свободная женщина Востока. Все, игрушки взяли. Давайте. Мои бедные дети, извините, они присидели больше часа в машине в этой пробке. Они, конечно, немножко... Окей. Давайте все это уже знаем. Мы сейчас, у нас все пойдет быстрее, да. И если кто-то хочет показаться или писать, или что-то, то я все, я стою, я с вами. Я совершенно вообще все с вами. Да. Думаете, прям с видео. Не знаю, насколько я прям хорошо. Окей. Стоп. О, батя. Стоп, хорошо. Итак, мы на всех с книжкой напоминаю, что мы 169 страницы. Шлемута Адам и Кашер Хаяв Магиим Лакиюма Итан Киюм Шельковод. Значит, целостность человека, она может быть только, когда его жизнь доходит до Киюма Итан, до очень сильного существования. Да, очень сильный кьюм, да, ну, жизненности, да, здрасте, да, очень сильного всего. А, это кьюм же кого-то, это жизнь, в котором есть кого-то, в котором есть уважение. А, в Деврея Мишна, как сказано в Мишне, мы сейчас прочитаем Мишну из Пиркея. Вот, вообще, мне ужасно нравится, что сегодня много Пиркея. Вот, как раз мы в такое время, когда, вы знаете, мы учим все Пиркея. Вот, по шаббату. Эйзе и Дерах Ешараши и Ворлада. Какая дорога прямая, чтобы себе проверил человек. Да? То есть Пиркея вот говорит такую вещь. Человек должен проверять свою дорогу. Это вообще принцип, такая важная идея. Мы не просто так по течению плывем, мы по дороге идем, и дорогу надо проверять. Да, дорога, она, по сути, сама по себе не несет. Кольши и тиферет для Осеа, и тиферет для Минадам. Такая, что тиферет, тиферет не просто уважение, а такое прям крутое уважение, прям большое уважение. Есть, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, что уважаемые люди. Есть действительно, да, просто человек уважает. Есть тиферет, прям вау, уважаю. Прям восхищаюсь, так уважаю, да. И вот правильная дорога, она должна быть такой дорогой, что человек будет получать уважение. И тут есть, Батанура приводит два мнения, что значит Лаусе. Тот, кто эту дорогу делает, тот, кто по этой дороге, собственно, идет, это одно. То есть уважение, что он чувствует с этой дорогой, что он может сам себя уважать, ведь Ферт Ламина Адам. И что людей тоже получают уважение. Почему? Не просто уважение, прям круто. Понимаете, да? То есть нету такого, что ты сам к себе относишься, к среднему, никому неизвестно чему. Если ты идешь по правильной дороге, ты должен чувствовать, что ты прям молодец. Тебе должно мешать, что ты живешь такой жизнью, в которой ты не чувствуешь себя молодец. Ты должен найти такую дорогу, где ты чувствуешь себя молодец. А там, где ты не чувствуешь себя молодец, ты ищешь, как это исправить. Потому что, в принципе, ну ты же молодец. Мы сейчас еще идем, насколько молодец. А другой пируш, который приводит Бартлура Тифертламина Мяусе, это уважение от того, кто его сделал. То есть такая дорога, что и от Всевышнего, ты понимаешь, что Всевышний к тебе молодец. Не зря я тебя сделал. Рад, что я рад, что ты тут с нами. И теперь от ламина нам все равно остается, что в глазах людей тоже уважение. То есть обратите внимание, мы не говорим вообще плевать, что там люди нас думают. Неважно, пусть люди думают, что думают. Нет. Это значит, что я должна, если люди вокруг думают, я должна себя к этому менять, тоже нет. Но это как бы это задачка такая. Ну, конечно, классно жить среди людей, которые видят мир так, как ты, и их уважение, оно исходит из тех же инструментов, в которые там ты веришь и которые ты понимаешь, как правильно, это вообще счастье. Ну, разное бывает, по-разному бывает, но человек должен понимать, что в принципе это идеальная ситуация, когда окружающие тебя люди, они тоже тебя уважают и прям даже да, вплоть до восхищаются. Прям вот тиферет ламинада, да. А главное, и вот этого я вам еще не говорил, а главное в творении человека, шиело кавод малхут, чтобы у него было уважение царское, на уровне прям вот царского, на уровне прям вот, вот такого вау. Вот не просто восхищение, а чтобы его место было как у царя. Мы еще и квод веадар Театреу, этом шилеу, маасе едеха, коль шатет тахат раглав. Да, Тейлим говорит. Человек должен как в своей жизни себя чувствовать? Каводовый адар театреу, что уважение и восхищение его окружают. Потому что маасе едеха, почему? Обратите внимание. Шилеу маасе едеха, что то, что он делает в своей жизни, его цели, его идеи, он правильные цели ставит, он к ним приходит, коль что тахадраглав. И все, что под его ногами, все, что часть его жизни, оно в его управлении. Он может контролировать то, что действительно относится к нему. Теперь, на самом деле, конечно, только про это Тейлим можно делать целый урок. Я сейчас только кину идею в двух словах. Если вам это интересно, вы скажите, можно будет развить тоже. Значит ли это, что уважающий себя человек, он должен контролировать в своей жизни все? Ну, давайте, вот как вы считаете? Значит ли это, что уважающий себя человек все в своей жизни контролирует? Ну, вот Илья им же говорит, коль что ты так отрогла, все, он контролирует то, что под его ногами. Если нет, то что это значит? Как вы считаете? Давайте, минута. Значит ли это, что человек должен все контролировать? Стремиться, но это невозможно. Замечательно. Что это еще значит? Давайте еще варианты. Ощущает, что все ок, что все будет так. Окей. Есть еще варианты? Замечательно. Есть еще идея? Нет. Наверное, он понимает, что не может все контролировать и не винит себя в этом. Круто, Рахель. Не доверить контролю высшему. Он устойчивый. Классно. В своей области контролирует. Замечательно. Окей. То есть, он устойчивый. Да. То есть, давайте это приведем к чему-то. Идея, что человек... Помните, мы как-то в одном уроке делали такое маленькое упражнение, чтобы прямо почувствовать, как твои ноги, они корни пускают и к земле относятся. Да? Нет, не значит контролировать только себя. А, класс. Я бы даже, вы знаете, даже только себя, это слишком роскошно. Тахат раглав, то, что человек, он должен понимать, что вот, да, у него есть какие-то цели, идеи, и он старается их делать. Результат от Всевышнего. Да, он старается контролировать в своей жизни то, что относится к его зоне возможности и ответственности. И он понимает, что не он Всевышний в этом мире. И это не делает его меньше царем. То, что он осознает, что не все он может контролировать. То, что он осознает, что не он творец этого мира. Это делает его на самом деле еще больше царем. Он действительно понимает, что там тахат раглав, что у него под ногами. Он осознает реальность. И он осознает свое место в этой реальности по-настоящему. А не как там, я знаю семью, в которой они очень там, верят, что человек в принципе может все, если он не все делает, он просто ленится. И если человек болеет, это он тоже ленится. И любой, что у него неуспешное, это вот в чем-то он не в порядке. Это он в чем-то подвел, не справился и вообще, ну, не молодец. И так воспитывают детей, так воспитывают себя, уверены, что это то, что приводит их к победам. Нет. Это их приводит, ну вот, к отчаянию или к гордыне, или к каким-то там мира. Все, больше ничего. Жизнь это не... Все еще страница. Вехен анума им киношуши адам икрет нахтувим кавод. Да, и мы с вами знаем, а мы с вами прямо даже помним, что душа человека называет кавод в ктувим, ну, да, скажите, пожалуйста. Так, послушайте, во-первых, меня выкинуло, поэтому, Мирим, солнышко, если были какие-то вопросы до того, что Ева пишет, наносит ли вред желание все контролировать, вы мне пошлите из того, что я еще не прочитала, потому что у меня не видно. А если вред желание все контролировать однозначно, желание все контролировать, оно приводит к страхам, паникам, депрессиям и так далее, потому что это невозможная вещь, когда человек себя требует априори чего-то невозможного, он за это тяжело расплачивается. Как вообще может контролировать себя, особенно во сне? Прикольно. Какое интересное. Нужно пытаться оставаться человеком, понимая, что мы, по сути, посланники свыше. Ну, во сне, на самом деле, себя контролировать необходимо. И в Гемаре в проход есть несколько листов про то, как человек там должен спать, ну, чтобы сон был правильным. Как раз со сном все нормально в этом смысле. Но идея про то, что... Подождите, как вообще можно контролировать себя? Ну, себя необходимо контролировать. Реальность вокруг нас и то, что происходит, и результаты каких-то действий, это то, что контролировать невозможно. А себя, конечно, нужно контролировать. Я, наверное, не понимаю, что вы имеете в виду. Можно лишь пытаться остаться человеком. Это не контроль. Может, мы с вами разные идеи понимаем по словам контроль. А мы посланники... Мы не посланники. Посланники – это ангелы. Посланники – это те, у кого нет свободы выбора. У нас свобода выбора есть, поэтому наш контроль настолько принципиален. И поэтому сознание, что наш контроль не абсолютен, настолько важен. Скажем, ангелы, у них с этим никакой проблемы. Вот они посланники, ангелы переводятся в посланник. Вот они посланники, у них ноль свободы выбора, они ничего не контролируют. Куда послали, туда летят. А куда эту энергию включили, так работает. Окей. Хорошо. То. А мы с вами, да. Мы с вами знаем, что душа называется кавод. Канша кавод вэмаала эммакор хаявши адам. Отсюда получается, что кавод и... Смотрите. Понимаете, о чем мы говорим? Да, вот совсем вот в начале, да, в базе, там, скажем, душа, попадая в тело, является своего рода посланником. В каком смысле? Душа, попадая в тело, становится неким конгломератом, который способен к человеческой жизни и к свободе выбора. У каждого человека... А, я понимаю, вы, наверное, имеете в виду, что у каждого человека есть в жизни цель и какое-то там посланничество. В смысле, мы рождаемся с тем, что мы должны что-то в этой жизни... что-то в этот мир принести, что-то сделать. Это 100%. Это, конечно, вы абсолютно правы, да. Но это никак не отменяет, что мы контролируем дорогу. И мы контролируем, каким образом оно будет сделано. Не в смысле, что как мы хотим, но мы выбираем по-хорошему или по-плохому. Это точно. Есть такая хасидская притча, что подходит маленький мальчик к своему рэбе, вот так вот ручки держит и говорит: «Рэбе, можно тебе загадаю загадку?» Рэбе говорит: «Давай». И мальчик говорит: «Вот у меня рука мертвая». И Рэбе ему говорит: «Я не знаю, живая или мертвая, но я точно знаю, что ее жизнь зависит от твоих рук». И следующая фраза, да, там написана, это в старых российских книгах, есть даже кто это приписывает самому Большемтову, я не уверена, я не знаю, что... И там следующая фраза такая, что я не знаю, ты, человек, живой или мертвый, но это зависит от твоих рук.